Исторический календарь.
20 сентября 1919 года газета «Правда» выдвинула лозунг «Пролетарий на коня». Ну, понятно, шла гражданская война, хотя лозунг был несколько абсурдным. Он сродни призыву Ленина к коммунистам «Учитесь торговать», его же призыв к социалистической революции. Потому что Троцкий писал, труднее всего было создавать кавалерию, потому что старая кавалерия родины своей имела степи, населенные богатыми крестьянами и казаками, а у них коней можно было взять только силой. Но позднее лозунг «Пролетарий на коня» несколько неожиданно трансформировался в тост. Им обычно завершали дружеские посиделки. Вспоминаются еще и другие лозунги, которые прочно вошли в обиход. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Этот лозунг даже красовался на государственном гербе СССР, денежных купюрах и орденах. А взят он из манифеста Коммунистической партии Маркса и Энгельса. Или лозунг «Кто не работает, тот не ест». Мы его в основном знаем в ироничном варианте по комедии Леонида Гайдая «Операции И» и другие приключения Шурика. А вообще-то эти слова восходят к посланию апостола Павла к фессалоникийцам. «Ибо, когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». А в 1918 году в измененном виде апостольские слова процитировал Ленин в статье о голоде. Удивительно, но факт. Советские пропагандисты часто использовали священные тексты. Например, еще один известный лозунг «Миру мир». Он взят из молитвы слова «Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим». А сакраментальный лозунг «Болтун – находка для шпиона» появился 26 июля 1941 года в одной из статей газеты «Известия». «Революционная бдительность – одно из важнейших условий организации победы над врагом. Пора понять, что болтун – словоохотливый человек, прямая находка для шпиона, вольный или невольный пособник врага». Позже эта цитата была трансформирована в лозунг. Потом появился знаменитый плакат «Не болтай у телефона, болтун – находка для шпиона». Ну а фраза «От каждого по его способностям, каждому по его труду» перекочевала в Конституцию СССР из сочинений одного из теоретиков анархизма Пьера Жозефа Прудона. Лозунг «Кадры решают все» впервые произнес Сталин в 1935 году, а лозунг «Народ и партии едины» появился при Хрущеве. Ну и, наконец, лозунг «Все ради человека, все на благо человека» – это уже из времен Леонида Ильича Брежнева. 20 сентября 1809 года появился на свет поэт и драматург Нестор Васильевич Кукольник. Он учился вместе с Гоголем в Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко, но выпущен без аттестата, поскольку был одним из основных обвиняемых по делу о вольнодумстве, начатом по доносу вскоре после декабрьских событий 1825 года. Кстати, вторым из обвиняемых был Гоголь. А стал известен Кукольник благодаря драме «Рука Всевышнего Отечества спасла» об освобождении Москвы от польских интервентов во время смутного времени. Язвительный критик Николай Полевой тут же откликнулся. «По нашему мнению, из освобождения Москвы Мининым и Пожарским невозможно создать драмы, ибо тут не было драмы в действительности. Она заключалась в событиях до 1612 года. Один умный иностранец, разговаривая о русской истории, сказал, «У вас была своя орлеанская дева, это ваш Минин». Полевой, конечно, хватил через край. Как раз из подвига Минина и Пожарского можно создать не то что драму, целый роман-эпопею. Кукольник называл себя родоначальником школы русских романтиков. Он был дружен с композитором Глинкой и художником Брюловым, оказал влияние на Тараса Шевченко и Ивана Никитина. На стихи Кукольника писали романсы многие известные композиторы. Тот же Глинка написал ставшие классическими романсы «Жаворонок» и «Попутная песня». В свою очередь, кукольник – один из соавторов стихов либретто опер «Иван Сусанин. Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». В 30-е и 40-е годы XIX века кукольник был самым читаемым поэтом в России, а умер почти всеми забытый. Вот такой парадокс. 20 сентября 1863 года скончался немецкий филолог, собиратель сказок Якоб Гримм, брат Вильгельма. Одна из самых известных их сказок – «Белоснежка» о прекрасной дочери короля, которую приютили в лесу гномы, спасая от злой мачехи, владевшей волшебным зеркалом. Также в ней говорится о зачарованном сне главной героини и ее пробуждении благодаря вмешательству королевича. Расскажу об исторических реалиях, которые легли в основу этой сказки. Считается, что девушку, которую во всем мире знают под именем Белоснежка, на самом деле звали Маргарита фон Вальдек. И была она не принцессой, а всего лишь графиней и жила в XVI веке. Мачеха ненавидела ее. В возрасте 16 лет Маргариту отправили из дома в Брюссель, ко двору испанского короля Филиппа II. Испания тогда владела территориями нынешних Бельгии и Голландии. Король влюбился в юную красавицу, однако придворные опасались, что Маргарита заберет себе много влияния на короля, и решили ее накормить отравленным яблоком. Девушка узнала об этом и поняла, что при дворе ей все равно жизни не будет, и тайно скрылась в лесу. Там она встретила маленьких человечков, но это были вовсе не гномы, а дети, которые работали на медных рудниках. Они трудились в адских условиях, маленькие шахтеры страдали подагрой, радикулитом, спины их были уродливо согнуты. Кстати, шахта эта принадлежала отцу Белоснежки, графу фон Вальдеку. Есть еще один прототип Белоснежки – Мария фон Эрталь, дочь немецкого владельца фабрики по производству зеркал. Ее мачеха очень гордилась своей красотой. В ее спальне висело огромное зеркало с надписью, что она прекрасна, как солнечный свет. Но Мария вскоре стала затмевать красотой свою мачеху. И та ни много ни мало подговорила одного из слуг отвезти девушку в горный лес и убить. Однако тот не стал этого делать, просто увел ее из дома, и она нашла убежище в деревне Рудокопов. А еще в немецких хрониках XVI века есть упоминание о человеке из города Бад-Вильдунген, который умел делать яблоки горькими, а потом угощал ими соседских детей в наказание за их набеги на его фруктовый сад. Травить насмерть не травил, но от своих яблок детишек отвадил. В общем, получается, что реальные истории намного страшнее самых страшных сказок. 20 сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль. Вообще-то его хотели открыть еще в 1939 году, но началась Вторая мировая война. Самым первым фильмом, открывавшим программу самого первого Каннского фестиваля, стала советская документальная лента «Берлин» режиссера Юлия Райзмана. Единственным полнометражным отечественным фильмом, который выиграл главный приз фестиваля «Золотую пальмовую ветвь», остается картина «Летят журавли» режиссера Михаила Колотозова, удостоенная этой награды в 1958 году. «Золотая пальмовая ветвь» – главный, но не единственный приз Каннского кинофестиваля. Еще вручают гран-при, специальный приз жюри, призы лучшему актеру, актрисе, режиссеру, сценаристу, «Золотая пальмовая ветвь» за короткометражный фильм и «Золотая камера» лучшему дебютанту фестиваля. Фильм «Великий перелом» режиссера Фридриха Эрмлера получил гран-при первого Каннского фестиваля. Гран-при получали также фильмы «Солярис» Андрея Тарковского, «Сибириада» Андрея Кончаловского, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.